Говорит, показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом события». Событие случилось очень смешное. В день, когда подводили итоги выборов, вдруг вышел клип на YouTube, который назывался «Москва. Чего-то там». Любовный клип, созданный двумя знаменитыми рэперами. Это Тимати и Гуф. И этот клип вызвал такую реакцию невероятную. Совершенно 1,5 миллиона дизлайков. Это нужно вообще-то ухитриться собрать такую реакцию, потому что, чтобы поставить этот самый дизлайк на YouTube, вы должны быть там зарегистрированы, у вас должен быть аккаунт. Это действительно событие в мире рэпа и событие, наверное, в мире выборов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Гнездилов.
Добрый вечер.
К нам присоединится Артемий Троицкий, вот-вот музыкальный критик. Это, вы знаете, это как бы вот смешно и не смешно, потому что эти люди, которые создали клип, они вынуждены были его закрыть, они его уничтожили, но дело их живет. После того, что они убили этот клип, его все-таки на других ресурсах дублировали, копировали. И если сам он, вся эта мелодия, все это действие происходит на роскошных фонах Москвы, то те, кто воспользовались уже их вот этими текстами, они это подкладывали на другие фоны Москвы. Мы сейчас посмотрим, что получилось у других людей при пользовании этим клипом.
В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь. Помню этот город 15 лет назад, отвечают САО, сейчас мировой стандарт. Квинтэссенция интеллигентов и джамшутов, здесь коммерсы выходят в окна без парашюта. Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер со здоровья Собянина.
Ну вот, Александр, есть разница, да? Вы видели, собственно, сам оригинал.
Я наслаждался этим шедевром, имел счастье, наслаждался им 2 дня, наслаждался количеством дизлайков.
Да.
Самое большое удовольствие там были комменты, потому что там развернулось народное творчество. Брали первые 2 строки «Я не хожу на митинги и не втираю дичь», и добавляли к ним следующие 2, которые, как правило, рифмовались с именем-отчеством Тимати или с именем-отчеством почему-то Сергей Семенович.
Ага.
Вот. Но, к сожалению, практически все, что я запомнил из тех комментариев, которые были под этим удаленным видео, я не могу воспроизвести в эфире и даже приблизительно намекнуть на суть тех процессов, которые там описывались. Но, в целом, народ дал достойную оценку этому творению.
Этому творчеству. Вы знаете, вот, казалось бы, я хотела бы, чтобы вы высказали свою точку зрения. А почему такая острая? Ну, во-первых, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Кто видел, звоните нам. Мы с удовольствием вас послушаем. Что вы думаете об этом? Мы покажем еще, конечно же, объяснение, которое дали участники этого клипа. Но почему вот такая острая реакция? Александр, вот как вы объясняете эту реакцию? Невероятно острую. Никогда еще в истории YouTube русского не было такого количества дизлайков.
Ну, это, что называется, данное людям в ощущении, такая реакция проявилась, и, наверное, просто они попали, этот 2 рэпера, в какую-то очень тонкую психологию, в какой-то тонкий психологический момент, когда, то есть надо отдать им должное, кстати, то есть они задели что-то такое больное, болевое у москвичей. Ну, другое дело, что, может быть, так ориентироваться на эти дизлайки я бы не стал, потому что мало ли, что пишут люди и толпа. Тем не менее, мне кажется, это действительно, вот они попали в какую-то точку, в какую-то боль людей. И то, что люди почувствовали, понимали вот это вот, ну, официоз, такое лизоблюдство вот этих, ну, особенно здесь Тимати, извините за это слово, конечно, но Тимати, так сказать, всегда так же живет и нормально.
Это мы еще покажем, да, как он обычно живет.
Он хороший музыкант, но просто вот так сближаться с властью, это не то, что такое протестное голосование, что называется, просто в этом видна фальшь, она просто лежит на поверхности.
Хорошо.
И люди отреагировали.
Тогда я спрошу Александра, что вы думаете, так, задело? Вот Александр говорит, что-то задело. Что задело? То, что он сервильный Тимати, мы знаем. Мы покажем его бэкграунд, историю. Если кто-то еще не помнит этого, мы это покажем. Но как вы думаете, вот пока еще до того, как мы рассказали об этих людях, что такое задело? Именно может ли быть такое, что этот, в общем, шум, гам, тарарам и эти 1,5 миллиона как-то связаны с выборами? Кстати, мы вас поздравляем партия «Яблоко» получила свои места в парламенте законные. Я считаю, 3 места плюс одно.
4, да.
Плюс одно, потому что один человек беспартийный, но партия его за него агитировала.
Это член партии, но она шла в порядке самовыдвижения. Так получилось.
А, вот да. Так. Вот это
так
вот мы...
4 члена партии.
Да, тогда 4 члена партии. Это прям замечательно. Мы вас поздравляем. Это могло быть, вот если да, то как, связано с тем, что это все происходило в день подсчета голосов именно вот этих конкретных выборов, о которых мы знаем, какая была предыстория?
Я думаю, что как раз тут и есть совмещение двух факторов, об одном из которых вы только что сказали, и который нам продемонстрировал вот этот альтернативный клип, который мы увидели в эфире вашей программы. Действительно, в тот момент, когда в Москве существует огромное протестное движение, и помимо тех десятков тысяч людей, которые выходят на улицы, есть еще сотни тысяч людей, которые на выборы голосуют за оппозицию, они по разным причинам не выходят, и эти причины могут быть самыми разными, но тем не менее они в целом согласны с теми критическими оценками в адрес властей, которые звучат в последние месяцы. И вот это одна сторона дела. Это тот самый момент, когда проходит голосование, когда мы видим электронное голосование, которое кардинально расходится с результатами голосования на участках. Мы видим подавление протестов и так далее. А с другой стороны, есть и своего рода культурный феномен. Потому что рэп, ведь это довольно специфическая музыка. Это музыка протеста. Это музыка изначально афроамериканцев, которую прийти, например, Эминему было достаточно сложно, как мы знаем. И это такая протестная музыка окраин, протестная музыка трущоб. И когда богатый человек использует ее как такую игрушку, когда для него это мода, когда для него это желание попасть в тренд, и он не просто играется в творческом отношении, музыкально, но он еще и начинает пытаться посредством рэпа поддерживать существующую власть, демонстрировать роскошь Москва-Сити, демонстрировать роскошь потребления небольшой верхушки населения, небольшой части, элиты, истеблишмента, то в результате жанр рэпа, про который молодежь достаточно хорошо знает, что это такое, с чем это едят, про что тексты западных рэперов, про что тексты наших настоящих рэперов. И это входит в непримиримое противоречие с тем, о чем он поет. И вместе с остротой политического момента эти две волны слились, и в результате получилось такое цунами, которое просто
цунами
снесло.
Снесло этот клип. Мы сейчас послушаем Гуфа, этого человека, который на самом деле попал как кур во щип во всю эту историю. Тимати-то, он давно работает на всякого рода власть, а этот-то вообще ни сном, ни духом. Вот давайте послушаем, что он в своем инстаграме сказал по факту уже этого скандала.
Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве. И я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера. И я вписался в это вообще на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся на такую. Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. Развели меня, подставили. Я всю жизнь читал про Москву, читаю и буду читать про Москву. Теперь уже, наверное, без Тимати. Но есть такая фигня, что немножко меня поюзали.
Ну, поюзали – это поимели в переводе на русский язык. Жалко человека. Мы, кстати говоря, он не против был пообщаться с нами в эфире сегодня. Он на гастролях, но попросил его импресарио или продюсер, как это называется, вопросы прислать ему, и он ответит по WhatsApp. Но он вопросы получил, по WhatsApp он их ответы писать не будет. Может быть, выйдет с нами в эфир, но я очень сомневаюсь. Поэтому давайте послушаем, что Тимати говорил, который уж никак не может пожаловаться, что его поюзали, потому что он-то это все делал, думаю, хорошо понимая, для чего. Слушаем его.
Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме, да, в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Мое уважение. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно. Поэтому, дорогие друзья, удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.
Ну, конечно, не было цели обидеть. Наоборот, полюбить. Цель была показать, как мы любим город и его начальство, руководство. Вы считаете, вот Александр, как вызывает доверие слова ГУФ о том, что я не знала, что я делала. Когда человек поет, что выпью, там, съем бургер за здоровье Собянина, а мы еще объясним, почему бургер, там есть своя история, он действительно не понимает, что он поет, или когда он говорит на митинге, я нет... дичь эту, я в «Москвич» в таком-то поколении, какие митинги. Он действительно может не понимать, что он поет. Это правда?
Ну, я сейчас... Да. Я хотел вот с Александром не во всем согласен. Я в том смысле его оценки того, что молодежь знает и считает, каким музыку рэп. Потому что рэп, с моей точки зрения, насколько я в теме, давно стал таким официозом. Вернее, есть подразделение на действительно настоящих рэперов, их, по-моему, не так много, которые вот держат вот эту протестную марку. И вот этого официоза. Это как русский рок, который выродился тоже в такой официоз, а вот начинал он там из подполья, андеграунд, там еще в 70-х, в начале 80-х годов. Это был настоящий в этом смысле рок, потому что рок — это прежде всего смысл. Так и рэп, действительно. Но мы знаем просто, насколько это успешные люди и как, в общем-то, в принципе, их все устраивает. И Тимати действительно символ всего этого. А этот молодой парень второй, ну, ему нужно было как-то действительно оправдаться, потому что он, в общем-то, что называется, должен сидеть на хайпе, а вот здесь хайп его не принял. И он, значит, теперь будет один и, ну, может быть, что-нибудь поймет. Другое дело, я никого не хочу учить. Это, знаете, как вот Константин Богомолов. Ну, вот он так решил, что он будет доверенным лицом Собянина. И все, это его, с одной стороны, право, а с другой стороны, ну, как интеллигенту сближаться с властью? Я этого для себя не понимаю. Ну, каждый решает для себя, наверное, такие вопросы.
А вы, Александр, думаете, вот вы же видели этот клип, вам казалось, что это люди осмысленно поют то, что они исполняют, то, что
да, они именно потому, что я видел этот клип, да. Я обратил внимание, что там первая часть, которую поет Тимати, и вторая часть, да. Которую поет ГУФ, они немножко разные.
Да.
И вот все наиболее одиозные вещи про бургер, Собянина и прочее, они были как раз у Тимати. Поэтому я не знаю, конечно, как это записывалось, но я теоретически готов допустить, например, что каждый получил свою часть текста и писал ее в студии по отдельности. Поэтому здесь действительно вполне может быть. Но я просто скажу с презумпцией доверия любому человеку. И если ГУФ говорит, что он не знал, что это будет, то поскольку я слышал, что наиболее все спорные вот эти вещи, которые вызвали насмешки в соцсетях, они принадлежали голосу Тимати, то я готов допустить, что в данном случае ГУФа действительно поюзали. Я, кстати, хотел бы согласиться с Александром Мельманом. Во-первых, мне кажется, абсолютно точным сравнение с ситуацией в рок-музыке. И здесь... Это точно так же, как и в рок-музыке, есть контраст между тем, что происходит на Западе, и тем, что происходило у нас. Рок-музыка родилась как музыка протеста, хиппи, свободы. Она была неотделима от, например, борьбы против Вьетнамской войны, от политических движений 60-х, 70-х и далее годов. И мы знаем, что некоторые люди, вроде основателя Pink Floyd, они до сих пор в этом, собственно, и участвуют, согласны мы с их взглядами или не согласны. Точно так же рэп-концерты в США очень часто прекращает полиция просто из-за содержания текстов, из-за того, о чем эти люди поют со сцены. Опять же, мы можем соглашаться с ними, не соглашаться, там есть значительная часть таких экстремистских высказываний в рамках защиты интересов черного населения, как они понимают эти интересы, как они понимают их защиту и так далее. А у нас и то, и другое оказалось в значительной степени таким стилевым подражанием. И когда дело дошло до определения гражданской позиции, оказалось, что, к счастью, далеко не все, далеко не все. И есть, например, Юрий Шевчук, и есть Михаил Борзыкин с телевизором, и есть Андрей Макаревич, хотя у него были разные периоды в жизни. Но, тем не менее, оказалось, что значительная часть нашей рок-музыки – это настроение, это эмоция, это неосознанная некая позиция политическая. Тут эмоциональная свобода не переходит в свободу содержательную. Собственно, то же самое происходит с рэпом, особенно когда это связано с Тимати. По сути, ведь он же не зря упомянул бургер. Это
ну
бизнес.
Да, потому что это его, это бизнес. Его бизнес. Мы сегодня, я все время, как сказать, анонс того, что вы увидите, мы опрашивали сегодня людей по поводу этой истории ровно у этой бургерной, где они, кстати, стоят в очереди. Я не знаю, как сегодня, но я видела очереди возле этого модного места. И с нами на связи Артемий Троицкий. Артемий, здравствуйте.
Ой, спасибо, что вспомнили. Я уже давно вас слушаю.
Вы знаете, а вы простите, пожалуйста, вот мне только что сказали, что вы появились. Вы давно уже с нами?
Ну, минут 10, по крайней мере.
10 – это много. Тогда простите, что мы, да, не поздно написали. Скажите, пожалуйста, вы это думаете, из-за чего такой абсолютно невероятный взрыв эмоций? То ли потому, что совпал этот клип действительно с выборами, с подсчетом вот этими скандальными. Ведь никто уже не удивляется тому, что эти музыканты обслуживают власть, особенно Тимати. Откуда взялись эти 1,5 миллиона дизлайков?
Я думаю, что этот клип оказался в нужное время, в нужном месте. То есть он стал замечательным постскриптумом, такой вишенкой на верхушке торта после тех замечательных выборов, которые прошли в Москве и по всей России. Я так думаю, что огромное количество людей, в том числе молодых людей, они просто не имели возможности как-то высказаться во время выборов. Да, им было противно голосовать за это все. Ну, естественно, скажем, такие политически подкованные ребята, да, они практиковали умное голосование Навального или голосование по совести или что-нибудь еще. Вот. Но огромное большинство, при том, что они ненавидят вот это все, что вы сейчас показываете, они ненавидят ментов, они ненавидят власть, они ненавидят того же Оленевода, Собянина и так далее. Но возможности высказаться у них не было, и выборы они не верят. А тут вот им представилась замечательная возможность, ну, если не по «Единой России» и по Собянину шмякнуть как следует кулаком, то хоть по их вот этим клуям, то есть я имею в виду Тимати, вот этот гуф, ну, я так понимаю, что это просто какой-то потерянный парнишка, вот, откуда у Тимати взялся, я не знаю, но я подозреваю, что это тоже произошло не совсем случайно, потому что, скажем, есть гораздо более популярный воспитанник Егор Крид. Вот этому Егору Криду уже досталось, поскольку он выступил на каком-то из этих штрейкбрехерских концертов во время субботних гуляний. И, в общем, получил за это тоже свою порцию ненависти в интернете и тоже там как-то извинялся, говорил, да извините, да я не против, да ребята, да вы меня не поняли, а я ничего не знал и так далее. Так что Егор Крид, он уже все, он уже научен горьким опытом. Вот теперь научили и Гуфа, но я думаю, что и Тимати тоже получил очень серьезный удар по башке и сильно жалеет о том, что он ввязался во всю эту затею с Собяниным. Хотя я не сомневаюсь в том, что, в отличие от Гуфа, он точно за это деньги получил, и наверняка немалое. То есть верность слуга, она, в общем-то, оплачивается нынешними безбрежно богатыми властями достаточно щедро.
Спасибо. Мы как раз и посмотрим сейчас историю вот, отношений с властью именно Тимати, потому что Гуф не при делах тут, а вот Тимати – да. Давайте посмотрим.
Об особых отношениях Тимура Юнусова, рэпера Тимати, с Владимиром Путиным известно с 2012 года. Именно тогда, перед выборами президента, Тимати снялся в агитационном ролике «Почему я голосую за Путина». Тогда же в сети появились их первые совместные фотографии. К 2015 году отношения рэпера и политика стали ближе. В качестве подарка на день рождения Тимати посвятил Путину песню «Мой лучший друг – это президент Путин». Вместе с рэпером под псевдонимом Саша Чест они называют главу государства «белым владыкой».
Мой лучший друг – это президент Путин. О. Мой белый владыка, кто ли?
более выйдут на выход.
В 17 году, ко дню рождения Путина, Юнусов выложил в свой Инстаграм видео о создании бургера «Президентский», из ингредиентов, которые, по словам Тимати, любит политик. После этого, в преддверии президентских выборов 2018 года, Тимати стал доверенным лицом Владимира Путина. Сам президент открыто заявил об отношении к Тимати на своей пресс-конференции в конце 2018 года.
Тимати, а как же?
Ну,
вот он весь в этих...
Да, именно такой.
Расписанный такой. Кстати говоря, замечательный человек и артист прекрасный.
Тимур Юнусов известен не только как артист, но и как бизнесмен. Ему принадлежит продюсерская компания Black Star, барбершоп, автомойка, картинг, сеть бургерных, а также сеть брендовых магазинов одежды, где продаются футболки с изображением Путина и патриотическими надписями. Дружеские отношения у Тимати сложились не только с президентом. В его Инстаграме много фотографий с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. А несколько месяцев назад Юнусов представил Министерству обороны коллекцию одежды в военном стиле и подарил эксклюзивную куртку Сергею Шойгу. Кроме того, летом прошлого года рэпер опубликовал фотографию с Сергеем Собяниным, назвав себя его фанатом, и заявил о намерении написать песню про Москву. Песня и клип, сделанные совместно с рэпером Гуфом, появились в сети в день города, накануне выборов в Мосгордуму. В песне есть строчки «Не хожу на митинги и не втираю дичь», «Хлопну бургер за здоровье Собянина». Общество восприняло клип крайне негативно. Видео набрало 1 400 000 дизлайков – рекордное количество в российском Ютубе, после чего Тимати удалил видео.
Я еще добавлю от себя, что вы помните, заговорил Артемий о штрейбрехерских концертах, а ведь был такой концерт на проспекте Сахарова, когда нужно было показать, что к нам приходит на наш концерт гораздо больше народа, чем на ваши митинги. И ну, там участвовал абсолютно тот же советский голубой огонек, как обычно, но обязательно Тимати. И я видела там, как развлекали людей, люди именно нанятые Тимати, там были его палатки, он там действительно был такой хозяйчик. Вот посмотрите, вот это вот сидят молодые люди в футболках, которые продвигают его бренд, там довольно странно смотрятся эти Black Stars по-английски с российским флагом, и они проводят викторину по поводу российского флага, сколько полосочек, какого вы должны, если вы хороший настоящий патриот, вы должны знать количество сантиметров по диагонали и так далее, периметр, и вот каждому, кто ответил на этот вопрос, они вручали вот эту самую свою футболочку, такую полупатриотическую, потому что вроде бы по-английски и вроде бы флаг. И вот это все, конечно, с большим энтузиазмом они проделывали. И когда я спросила у людей, что это за футболки и чьи, они говорят, это же Тимати, он здесь спонсор. Он спонсор правительственного концерта. То есть совсем-совсем не сюрприз же, что вот он вот такой. И ведь это до сих пор совершенно... Вот как-то его всю жизнь обсмеивал Comedy Club. Они над ним издевались пожизненно. Но вот эта его сервильность, там нельзя издеваться в Comedy Club над сервильностью, потому что, ну, нельзя.
Они сами такие.
Потому что они местами, да, они могут себе позволить, но, к сожалению, мало. Поэтому над сервильностью они не издеваются. Но он такой был всегда. И вот это не вызывало никаких особенных, насколько я понимаю, эмоций. И вот такой взрыв. Вы согласны, Александр, с тем, что сказал Артемий, что его это в конце концов научит? Или вот в комплексе, оглядывая его бизнес и все, что он получает, не научит?
Нет, ну он, конечно, имеет право на любить Собянина, любить Москву, вот в контексте того, о чем мы говорим. Просто вот Александр, когда упоминал рокеров, назвал Макаревича, ведь Макаревич прошел такой серьезный путь уже в Новой России. Он сначала тоже в 90-е годы и в нулевые особенно даже был довольно сервильным, и он выступал на разогреве «Единой России», я помню, приходил к Суркову, и не только он. И, в общем, Сурков с ними вел, с этими рокерами, душеспасительные беседы. Но вот Украина его как бы развела, он вернулся к себе, что называется. Я желаю Тимати, не знаю уж Украины, но Украина уже поздно, он все поддерживает, что делает официальная власть и что говорит. Ну, как-то стать самим собой в этом смысле. Хотя с таким бизнесом трудно стать самим собой, наверное.
И вы, Александр, согласны?
Ну, я не берусь предсказывать путь человека. Но в любом случае очевидно, что, помимо всего прочего, Тимати...
Мне так кажется, что выбор сделан этим
человеком. Крупный, успешный. Его никогда не поздно изменить. Причем как в ту, так и в другую сторону. Мы действительно видим этому достаточно большое количество примеров, часть из которых сегодня уже упоминалось. Но сегодня Тимати достаточно крупный бизнесмен. И точно так же, как у нас... Телевидение зависит от государства, точно так же, как все отрасли экономики зависят от государства. Точно так же и крупный московский ресторатор, владелец франшизы, желающий ее расширять, и не только ресторатор, владелец собственного бренда, Тимати поэтому находится в достаточно зависимом положении. И его аудитория в музыке – это его ресурс, который он продает власти, который он обменивает на определенный режим благоприятствования. И, в свою очередь, это тоже встречает сопротивление. Я помню, когда после муниципальных выборов 2017 года в ряде округов Москвы оппозиция получила либо большинство, либо достаточно значительное число мест. Я помню, как, например, некоторые депутаты Басманного района отказывались в согласовании уличной веранды для одной из бургерных Тимати на территории своего района. И, конечно, они в этом смысле исходили из интересов жителей, которым не нравится, когда тротуар сужается и меньше места для прохода. Тот самый проход граждан, которым якобы мешают у нас обычно демонстранты. Вот в данном случае веранда Тимати им мешала. Но, тем не менее, я думаю, что в этом был некоторый момент такой политической мотивации.
Давайте посмотрим, что прохожие, не прохожие, а вот те, кто тусуются вокруг этой гамбургерной, знают ли они об этой истории? Вот наш корреспондент сходил, не поленился на Новый Арбат.
Клип сам по себе клип, без слов, классный. Мне понравился. То есть виды Москвы, очень все супер.
Похорошело?
Нет, ну... Я далек от политики, я вам скажу честно. Но клип сам, вот мне понравился. Красиво снято. Я не могу сказать, что похорошело, просто снято красиво.
Я еще не смотрел. Я только знаю, что данный клип вызвал резонанс и собрало очень много дизлайков.
Как вы думаете, почему?
Ну, возможно, народ поддерживает другую сторону нашей политической системы, вот и все.
Я думаю, что там больше интересно на Гуфа, чем на самого Тимати, потому что Тимати, он же более такой поближе к государству, такой пророссийский. Ну, поэтому, я думаю, меньше было негатива к нему, чем к Гуфу. А Гуф, ну, он же, ну, такой аутло.
Тема у него неудачно выбрана. Какая? Не в неудачное время. Ну, поет про выборы, про Собянина.
Но он не упоминал выборы?
Про Собянина упоминал. Ну, как бы это просто по времени совпало с выборами, и поэтому можно подумать, что это какая-то захазуха со стороны мэрии. Наверное, поэтому самый задизлайканный. Но мы не смотрели.
Почему?
Ну, потому что не хочется.
Я тоже дизлайк поставил.
Почему?
Не очень сделан, но по мне в их стиле.
Понятно, что клип заказной, понятно, что мэрия его проплачивала. Ну, соответственно, он этого даже и не скрывает, что мэрия проплачивала этот клип. Но вещи, про которые он говорит, про то, что Москва реально расцветает, про то, что, соответственно, он не ходит на митинги. Блин, но я считаю, что нужно не на митинги ходить, а заниматься какими-то более, наверное, правильными вещами. Работать, саморазвиваться, может быть.
Но все же понимают, что происходит, да, сейчас в стране, в Москве, вот со всеми этими историями, митингами, и выпускаются такие видео. Ну, что за бред? Как минимум, это не имеет никакой культурной и творческой ценности, но, как мы же говорим, если мы воспринимаем это как творчество, да, это субъективный взгляд, безусловно. Ну, я видела какие-то кусочки, отрывки, я читала текст, который там был, я не смотрела, ну, видела так.
Вы бы хлопнули бургер за здоровье Собянина?
Нет, я не ем бургеры.
Я, в принципе, не понимаю, за чего вызван такой хайп по поводу того, что все не то чтобы дизлайкают, потому что им не нравится, а просто видят, что кто-то дизлайкает, и переходит и ставит дизлайк.
То есть, думаете, такой стадный инстинкт был?
Ну, получается, да.
Симпатично снято, но я не поняла всей сути его текста, если честно.
Как вы думаете, почему столько, такое количество негатива?
Даже не знаю, я не слушаю русскую музыку.
Но включили клип.
А, это было по рекламе.
Вообще никакой видеоряд абсолютно. И текст тоже ни о чем. Ну, явно видно, что куплен.
Почему так считаете?
Ну, потому что он про политические темы на фоне выборов в Мосгордуму и в остальные регионы.
Вот я хочу к Артемию Троицкому обратиться. Артемий, ведь люди вот эти молодые люди, они оценили, вот вкус их не подвел, что это компьютерная графика, это тоже такая довольно пошлая история с этими картинками. Но я хочу вас спросить, там же много людей, ну, человек 40 было доверенных лиц, у Собянина, которых вы хорошо знаете, я хорошо знаю, вот коллеги сидят в студии, они прекрасно знают. И вроде бы, я вот все-таки не могу понять, может быть, вы подскажете, это неловко быть доверенным лицом Собянина, или в этом ничего страшного нет? Они этого стесняются немножко, но они вынуждены, потому что бизнес, как вот у Тимати, или это нормально? И...
Понятно, Елена. Понял я ваш вопрос. Во-первых, я только хотел сказать, что меня очень рассмешило. Была информация там в вашем сюжете о том, что Тимати изобрел бургер президентский. Ну так надо было... И в этой песенке тоже спеть «Хлопнул Путина за Собянина». Вот это была бы такая классическая. Значит, по поводу всяких там доверенных лиц и так далее. Ну да, иногда попадаются довольно странные персонажи, неожиданные для меня в списках доверенных лиц. Я думаю, что часть... людей рассчитывают при этом, естественно, на какие-то скидки, поблажки, привилегии и так далее для себя лично, для своего бизнеса, для своих театров, для своей карьеры и так далее. Часть людей просто боится. То есть я думаю, что к каким-то публичным людям, актерам, скажем, которые действительно от политики очень далеки, к ним вдруг приходят люди из аппарата президента и говорят: «Иван Иванович, вы такой популярный актер, снимаетесь в народных сериалах, а не хотите ли вы с вашим этим самым народным авторитетом стать доверенным лицом президента Путина или мэра Собянина?» Там человек, может быть, ему это нафиг не нужно, ему новогодние елки важнее, чем там все эти правительственные Голливуды, но он боится, он элементарно боится, что если он скажет: «Нет, я не хочу быть доверенным лицом президента Путина или мэра Собянина», то он боится, что вот тут вот он начнет попадать в какие-то черные списки, лишится работы и так далее. Я думаю, что некоторые мои знакомые, в общем-то, вполне симпатичные ребята, музыканты, в том числе, не буду называть имен, вот, они угодили в эти списки доверенных лиц совершенно не по своей воле, а скорее из-за в основном трусости, отчасти лености.
Спасибо, Артемий. И вот, Александр, вы же режиссер. Вам бы тоже чего не записаться, вам же не помешает же записаться в доверенные лица Сергея Семеновича. Ведь их же... Ну, не гнобят так особенно. Вот, я не знаю, может быть, я как-то вот все хочу деликатно высказаться, но их же не поносят там, на улице не закидывают помидорами, публика же не кидает помидорами в режиссера, который стал доверенным лицом Сергея Семеновича. Вот почему вам не записаться?
Ну, во-первых, меня туда не приглашали.
А, вот всего лишь в чем
дело. Талантом не вышел, наверное. Так. Вот. Ну, во-вторых...
То есть они фильтруют кого? То есть там должна быть знаменитость, очень такая правильная знаменитость.
Ну, во-первых, я не знаю, естественно, как это у них то там устроено.
То есть это же не то, что правильная, а вот такая рейтинговая. Значит, вот вы сейчас расписались в собственном, собственно, непопулярности.
Да, в собственном ничтожестве. Но на самом деле, я думаю, что, безусловно, выбор доверенных лиц осуществляется в том числе с той точки зрения, что человек является знаковым для той или иной среды, олицетворяет собой либо старое доброе советское прошлое. Не зря была вот эта попытка запустить утку с альтернативным списку Навального, списком Ланового.
Если что, я скажу для зрителей, что за вашей спиной сейчас этот список доверенных лиц Сергея Семеновича. Вы продолжаете, а мы будем смотреть.
Вот, поэтому я думаю, что выбираются фигуры, которые олицетворяют либо светлое будущее, либо не менее светлое прошлое, народную любовь там, и так далее. И вот в данном случае, там, например, Тимати – это явно попытка позаигрывать с молодежной аудиторией, с рэп-культурой и так далее. Но, как показывает практика, не очень удачная. Потому что мы видим, что молодежь критикует даже не столько сам политический жест, сколько уровень, на котором он сделан в плане музыки, в плане текста и так далее. Вот, поэтому, во-первых, не предлагали, во-вторых, если бы предложили, ну, у меня другие политические взгляды, и поэтому...
А ведь вот вы похожи внешне с некоторыми из этих доверенных лиц, видите, экран делится, и вроде бы чем бы не...
Думаете, если меня загримировать, то я смогу сойти...
И за Постера, и за Бондарчука.
Ну, я помню, как в 2011 году Гоша Куценко, уже будучи, по-моему, на тот момент членом «Единой России», в одном из интервью сказал, что голосовал за «Яблоко».
Ага.
Да, и я знаю еще некоторых людей. Например, я знаю одного замечательного старого телеведущего, которого, я думаю, ну, может быть, не все, но очень многие мы любим, ценим. Такой знаковая фигура для нескольких поколений, который публично является доверенным лицом различных персон от власти, и при этом, поскольку он живет недалеко от Новокузнецкой, то он несколько раз подписывался у офиса «Яблоко» за кандидатов от «Яблока» на выборах угу. разного уровня. И все время только говорил: я подписался, но вы, пожалуйста, это не публикуйте.
Угу. Но мы не будем говорить, кто этот человек, да, Саш?
Насчет, вот, кстати, доверенных лиц, я помню, что в свое время в президентскую кампанию, по-моему, не в эту, а в предыдущую, Иван Ургант, насколько я помню, и Сергей Безруков, таких два системных человека, отказались быть, если не доверенными лицами, то вот записать какой-то клип в поддержку президента. Так что это их хорошо характеризует. А вот то, что, Лен, я зацеплюсь за слова, что вот доверенных лиц сейчас не забрасывают помидорами, да, и так далее. Я вспоминаю 90-е и 91-е годы наши прекрасные. Программу «Взгляд», там был одним из ведущих, не первой величины, Сергей Ломакин, если вы помните.
Я помню.
И он тогда в 90-м году сделал интервью с Борисом Николаевичем Ельциным.
Кен такой был.
Да.
Кен. Ну, похож на Кен был.
Да, серьезно?
Да.
Ну, я не знаю, Лен. Ну, в общем, я помню, что это был Ломакин. Вот. Интервью с Ельциным. И задавал ему не самые удобные вопросы. И вот эта демократическая общественность, она его тогда прокляла. Тогда не было дизлайков, нельзя было что-то писать в интернете. Но я помню впоследствии... Хотя я уверен, конечно, что это были не просто неудобные вопросы Бориса Николаевича, а где-то они были согласованы. Но, тем не менее, в общем, выглядело это все как такое жесткое интервью с любимцем народа, Ельциным. И вот 21 августа 91 года у Белого дома, это для меня какой-то самый счастливый день, и такое братство, и такая свобода, которую я ни до, ни после не чувствовал, не ощущал, и был такой дождь. И я помню, это Сергей Ломакин, вдруг толпа, все-таки толпа, я здесь скажу, увидела его в таком белом костюме, ослепительно белом костюме. И вот к нему подходили люди, зачерпывали грязь из лужи и бросали в него. И он бежал. Вот не дай бог, мне кажется, нам дожить до того времени, чтобы так же вот толпа расправлялась с доверенными лицами Собянина или Путина, или с конкретным Тимати. Вот я это запомнил на всю жизнь.
Ну, вопрос-то, конечно, не буквально был в помидорах, а вот в общественном... Да. Презрение, что ли, или понимание момента? То есть тебя презирают, потому что ты доверенное лицо Собянина, те, кто противники Собянина? Или они понимают, входят в положение? Вот так бы я сказала. Помидоры-то ладно, я не имела в виду буквально.
Мои ассоциации. Просто я имею в виду на свои ностальгические моменты жизни.
Давайте посмотрим, что вот на улицах Москвы, вот мы сегодня два раза туда сходили, в люди, говорят по поводу того, по поводу своего отношения к тому, что знаменитости поддерживают Сергея Семеновича.
Почему многие знаменитости поддерживают Собянина?
Чисто материальная выгода. Больше ничего. Я считаю, что интеллигент, ну не все артисты интеллигенты, вот, но интеллигент никогда не пойдет на... сговор с властью, даже если власть замечательная. Но у меня они потеряли репутацию, а у других не знаю.
Ну, бескорыстного у нас сейчас ничего нет. Обязательно какой-то взаимообмен должен быть. Ты мне, я тебе. Ты мне создай массовость, я вам какие-то льготы там.
Наверное, очень грубо скажу, мне кажется, они боятся. Боятся, если не поддержат. Потому что иначе тогда это здесь и карьера, и все это просто полетит в крах. И очень, мне кажется, смелый человек, который не будет поддерживать. Мы же видим награды, видим приглашения, видим, ну мы же все это видим. Поэтому я думаю, что это просто им стыдно. Стыдно, но они идут на компромисс.
Ну я думаю, что нет, но я думаю, что это все проплачено.
кто по доброй воле в это время в наше что-то делает.
В принципе, все знаменитости так или иначе крутятся в одном кругу, пытаются быть вместе. Соответственно, кто наверху, тот и в своей компании. Это уже надо индивидуально спрашивать, но всегда приближенность к власти, к силе имеет за собой какие-то цели. И порой не бескорыстные, так скажем.
Значит, им комфортно здесь, значит, их поддерживают, и их все устраивает, им просто удобно. Вот. А на остальное, у них есть деньги, чтобы наплевать, извините.
То есть о своей репутации они не очень заботятся?
А вы знаете, мне кажется, вообще мало кто заботится о своей репутации сейчас. Редкие люди.
В определенной степени это выгодно им, потому что правительство влияет непосредственно на запрет определенных мероприятий или покровительство этим определенным мероприятиям. Вот, поэтому поддерживать власть в определенной степени выгодно знаменитым людям.
И это очень, я думаю, если это так происходит, то Собянин, вероятнее всего, спонсирует этих звезд. Я думаю, это очень большие деньги. Поэтому им очень выгодно его поддерживать. Для репутации Гуфа и Тимати это последний удар по ним был. И они и так уже продались все, кому можно, а это все нокаут.
То есть даже вот на этой улице Москвы, которая рядом с нашим офисом, нашлись люди, которые видели этот клип. Хотя бы думали, что они существуют только рядом с кафе, которое содержит Тимати. Я хочу Артемия спросить. Артемий, еще раз к вам хочу обратиться. Во-первых, вы видите, что совпало ваше мнение с мнением одной из прохожих, которая говорит, что боятся. Потому что можно представить себе, к вам приходят от Собянина и говорят, поддержи, а за тобой театр стоит. А ты говоришь, я не поддержу, и что дальше будет с твоим театром, конечно, можно себе представить. Но, тем не менее, есть люди, вы их видели, вы приезжали в Москву, и вы гуляли, теперь это называется гуляли, и вы видели, что Дудь призывал, и Оксимирон был в суде, я его сама видела в суде на Егоре Жукове. Он мало того, что вписывался, подписывался, он еще и приходил туда в суд, не поленился в 9 утра. Нужно понимать, для творческого человека такой профессии 9 утра, что такое прийти в суд. И вы считаете, это важно, чтобы они продолжали это? Или вообще, как вы считаете, надолго ли их хватит такого энтузиазма? Вот я сегодня позвал вас на митинг, я сегодня пошел в суд. Или это рассасывается, или нет? Не стоит закладываться на то, что они будут последовательно продолжать вот такую работу, как они проделали вот в эти протесты.
Для начала я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну речь от одной милой девушки, которая была опрошена на улице, которая заметила очень-очень важное обстоятельство, я думаю, принципиально важное вообще для всей нашей культурно-элитной среды. В России, в отличие практически от всех цивилизованных стран, репутация не значит ничего. То есть, я так думаю, что все люди более или менее знакомые с практикой публичной жизни, и шоу-бизнеса и так далее в Западной Европе и Северной Америке, да и в Южной тоже, я думаю, а также в Азии, они знают, насколько важна для человека репутация и как просто ее убить мгновенно. Это, скажем, произошло с некоторыми очень крупными ребятами в связи с делами о сексуальном харассменте. То же самое происходит и в связи с какими-то политическими делами и так далее. В России, к сожалению, это не так. То есть наша культурная элита настолько продажна, настолько беспринципна, что такого понятия вообще, как репутация, честь и совесть, в общем-то, для огромного представителя этой самой элиты, в частности, практически всех ребят, которые там шли на экране, в качестве доверенных лиц, ее просто не существует. Это очень прискорбно. Теперь, что касается до тех, кто находится с противоположной стороны. Во-первых, как такие активные поддерживательщики власти, так и активные противники – это меньшинство. Это как бы два бампера по обе стороны автомобиля, а между ними находится, собственно, основной корпус этого самого автомобиля, и это люди, которые просто молчат. Молчат и молчат, хотя, в общем-то, большинство из них все прекрасно понимает, но они никак не высказывают свою позицию. В лучшем случае они могут поступить так, как вот упомянутые какие-то деятели, которые члены партии «Единая Россия», а тайком голосовали за «Яблоко». Таких людей абсолютное большинство. Значит, что до молодых и не очень молодых протестантов, ну, я не знаю, это зависит от конкретных людей. Все мои друзья, практически за редчайшими исключениями, они все проявили в этом смысле несгибаемость. Кто-то несгибаемость сформулированную, как там, скажем, тот же Барзыкин или Шевчук, или Макаревич в последнее время. Кто-то несгибаемость, скажем, более завуалированную творческую, как Боря Гребенщиков, который никогда так конкретно не высказывается на политические темы. Но он же, в конце концов, он же у нас блаженный, он же у нас буддист, эзотерик и так далее. Но в песнях он высказывается максимально откровенно и крайне жестко, как вы могли слышать. Так вот, я думаю, что те люди, которые встали вот на эту скользкую дорожку, быть честными перед самими собой и быть в мире со своей совестью, я думаю, что они с этой дорожки, как правило, уже никогда не сходят. Я, по крайней мере, так вот навскидку таких примеров привести не могу. Что касается до того, какие синяки и шишки на них за это валятся, ну, я бы сказал, что есть люди, которым есть, что терять, и Макаревич, в частности, потерял довольно много. Вот, к счастью, он отнесся к этому не слишком болезненно. Вот, есть люди, которым терять особо нечего, которые и так, в общем-то, находятся в пространстве, которое властью никак не покрывается. Скажем, если взять того же Оксимирона, я не знаю, когда-нибудь Оксимирона показывали по центральным федеральным этим телеканалам? Думаю, что нет. Когда-нибудь Оксимирона крутили всякие эти наши помойные радиостанции, типа «Русское радио» там и так далее? Опять же, думаю, что нет. Оксимирон живет в своей среде, которая для него абсолютно дружелюбна. Это, в первую очередь, интернет, это маленькие клубы, это большие залы, но, опять же, залы совершенно как бы неподотчетные ни Собянину, ни ФСБ. И, в общем-то, в этом своем мире он себя чувствует вполне неплохо и достаточно неуязвимо. Так что...
То же самое о Дуде можно сказать, который имеет свое пространство, интернет-процесс, из которого его никто не выгонит с этой работы, не придет Эрнст, не придет Добродеев, не разорвет с ним контракт. То есть вы хотите сказать, что это люди, больше шансов, что он станет на такие позиции, когда он независим от государства?
Естественно. Он действительно, то есть в принципе, я считаю, что вообще в любой нормальной стране культура и искусство должны быть отделены от государства. В России, к сожалению, это не так. Вот, но, тем не менее, спасибо цифровой цивилизации, в общем-то, появились огромные неконтролируемые пространства. И я думаю, что никакой Роскомнадзор до них никогда не доберется, поскольку любые попытки как бы это дело приручить, они будут автоматически означать это дело уничтожить. А на это, я думаю, никто не пойдет, никто не осмелится на то, чтобы закрывать интернет на 1/6 части земной суши. Так что думаю, что все там будет в порядке, и ребята эти действительно себя в значительной степени обезопасили. По крайней мере, они себя обезопасили от государства. Помимо государства, к сожалению, у нас имеются некоторые такие структуры, ну, то, что по-английски называется парамилитари, там всякие эти нодовцы, собровцы, титушки, то есть вот всякие такие огосударствленные бандиты и хулиганы. Вот Я думаю, что от них можно чего-то ожидать, но, опять же, не думаю, что вероятность этого велика.
Спасибо. Здорово, вы сказали, что культура должна быть отделена от государства, как церковь, только по разным причинам. Это было бы замечательно. Александр, у вас была реплика, как я понимаю.
Для меня очень важно то, что сказал Артемий Троицкий относительно пространства свободы. Другой вопрос, как его выгораживать, потому что если мы говорим о Западе, то ведь нельзя же сказать, что на Западе люди какие-то кардинально другие, а мы вот люди второго сорта, и мы плохие. И мы это видим, когда Кремль может при необходимости купить себе на службу в советы директоров, например, крупных компаний, и бывшего канцлера Германии Шрёдера, и бывшего вот сейчас канцлера Австрии. А когда приезжают к нам сбитые летчики из западных звезд и зарабатывают таким образом не только на концертах ретро-музыки, что прекрасно, но и на различных политических акциях действующей власти. Но ведь у нас происходит как? Вы руководите учреждением культуры. К вашим тендерам можно предъявить претензии, как к Кириллу Серебренникову, а можно и не предъявить. Вы, если вы возглавляете учреждение культуры, вот каждый год они отчитываются о своих зарплатах, там зарплаты в 300, 500, 700, 900 тысяч в месяц. А если вы будете просто хорошим народным артистом, то ну какую среднюю зарплату даже в Москве вы будете получать даже в достаточно хорошем театре? Ну 50, ну 70, ну 100 тысяч. То есть разница очень большая. И это относится далеко не только к культуре и искусству, это относится и к образованию, и к медицине. Вот помните анекдот про кто такой Карл Маркс, экономист? А как наш дедушка? Нет, наш дедушка старший экономист. Вот разница между врачом и главным врачом огромная. И это сознательно выстроена государственной властью система вот этих людей, которых превращают в коллаборантов за счет огромных зарплат, совершенно другого уровня жизни, возможности каждый месяц при желании проводить там хоть половину месяца в Европе, по крайней мере, финансовые средства на это есть. И вот это сочетание кнута и пряника и зависимость, когда через, если не прямо, то через одно, через два рукопожатия вы выходите на государство в экономике, и вы получаете, например, рекламные контракты или спонсорскую помощь либо от государства, либо от связанных с ним компаний.
То есть только с помощью зависимости вы получаете независимость, так?
В результате вы начинаете вот этим политическим проституированием покупать себе возможность где-то там чем-то заниматься свободно. И в этом проблема, и это, собственно, та самая связка, которую нужно разрубить. Если у вас 70% государства в экономике, то оно будет пытаться рано или поздно контролировать все. И я в данном случае оптимизм Артемия Троицкого не могу разделить. Он говорит вот об этом новом поколении, Оксимирона и так далее, но мы же помним, год или два года назад целую цепочку отмены концертов молодых исполнителей, рэп и не только, в российской глубинке, отмены с правоохранительными органами, когда неожиданно в этих маленьких клубах либо они сами вынуждены были отказываться под давлением, либо приходили искусственно это останавливали, арестовывали людей и так далее. Поэтому на самом деле, да, пространство свободы, например, онлайн существует, но мы же видим, как и его пытаются сжать, создать этот суверенный интернет и так далее. Поэтому на самом деле, пока мы не изменим суть политического режима в нашей стране, огромное количество людей будут просто выбирать конформизм как способ заниматься своим делом. И я не могу, с одной стороны, их гневно за это осуждать, но, с другой стороны, совершенно, конечно, невозможно с этим мириться, невозможно считать это нормальным положением дел.
Ну, я бы хотел зацикнуть то, с чего мы начинали, по поводу рэперов, рэпа как такового. Вот мы, я вспоминаю, как мы все смотрели баттл между тем же Оксимироном, о котором мы говорим в течение всей программы, и Гнойным, он же Слава КПСС. Вот Оксимирон — человек, который действительно остался самим собой, тем самым свободным, независимым. А тогда он проиграл, кстати, Гнойному. А вот Слава КПСС пошел в попсу, пошел на канал СТС, с Филиппом Киркоровым там якшался и так далее. Сказал тому же Дудю: Путин красавчик. Ну и где теперь этот Гнойный? То есть он, как бы, мне кажется, изменил и рэпу, и себе. И, в общем, вышел в утиль и... Так что вот надо оставаться самим собой.
Все-таки вот это рэперство предполагает некую вот такую... Вот, знаете, любое что творчество. Попса не предполагает, а рэперство предполагает, что ты все-таки не обслуживаешь, ты с властью. То есть в этом смысле Тимати довольно редкий персонаж-то. Вообще-то вот Тимати сам по себе...
Любое живое такой... настоящее творчество, на мой взгляд, в любом жанре, потому что даже в поп-музыке бывают высокие и низкие люди, вершины и низины, в зависимости от того, собственно, с чем человек подходит.
Александр, можно быть, у нас говоря, времени Джоном, остается минутка. А вы бы могли нам за эту минутку рассказать, кого бы вы, вот вам бы хотелось видеть в поддержку вашей политической кампании из звезд если вы вообще считаете, что они пользуются авторитетом, и вам бы хотелось получить немножко больше голосов за счет авторитета вот этой звезды?
Знаете, я, честно, хотел бы получить поддержку от каждого гражданина России. Я не думаю, что любая звезда, даже самая прекрасная... Нет, я не думаю, что ни одна звезда, даже самая прекрасная, решает проблему.
Чтобы получить поддержку граждан России, их же должен кто-то простимулировать. Кто бы вы хотели, чтобы простимулировал за голосование?
Тут есть проблема, когда за нас призывали голосовать, например, покойные Стругацкие, Померанц... и другие, то я гордился этим, но я понимал, что они не влияют на большое количество людей.
Не дождались мы ответа, кого бы хотел Гнездилов в качестве
агитатора.
Всех россиян. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости.